Глава 5. Смерть здесь и смерть там, смерть грозит везде. Шелли. Это была очень страшная минута. Беглецы могли судить о намерениях своих врагов только по их жестам и по злобным выражениям их лиц. Было ясно, что часть их вернулась, и что, следовательно, обмануть их огнем не удалось. Но это обстоятельство не могло иметь в сию минуту большой важности для путешественников, которым грозила опасность быть открытыми тремя иракезами, шедшими по течению реки. Все это представилось с полной ясностью Патфайндеру, который чувствовал необходимость немедленного решения и твердого единодушного действия. Не производя ни малейшего шума, он подал знак двум индейцам и Джасперу приблизиться и шепотом сказал им: «Мы должны быть готовы. Этих негодяев только трое, а нас пятеро. Четверо из нас как нельзя больше привыкли к таким переделкам, пресная вода. Возьми на себя того урода, что окрашен красками смерти. Ты, Чингачгук, позаботься о вожде, а Ароухэт пусть наведет глаз на того, что помоложе. Да смотрите, не перепутайте, две пули в одно тело было бы слишком расточительно в такую минуту, когда дочь сержанта в опасности. Я же буду в резерве на всякий случай, если подойдет еще кто-нибудь из этих гадов, или если рука у кого-нибудь из вас дрогнет. Не стрелять, прежде чем я дам сигнал. Только в крайнем случае нужно будет стрелять, иначе товарищи этих мерзавцев тотчас же прибегут. Джаспер, если негодяи нападут на нас сзади, я тебе поручаю лодку с сержантовой дочерью. Пустись по реке и отвези ее, если Богу будет угодно, в гарнизон». Лишь только успел Патфайндер дать эти наставления своим друзьям, как приближение иракезов потребовало глубокого молчания. Иракезы шли по воде и по необходимости держались близко к кустарникам, между тем, как шум листьев и треск сучьев доносил беглецам страшную весть, что другой отряд индейцев шел берегом позади их. Оба отряда могли увидеть друг друга, подойдя к месту, где скрывались беглецы, то есть к месту между искусственным кустарником и настоящим берегом. Как те, так и другие остановились и начали между собой совещание, происходившее в полном смысле слова над головами путников, которых скрывали только листья и ветви растений, столь гибких, что малейшее движение воздуха колебало их, а порыв ветра немного посильнее обыкновенного непременно раздвинул бы. К счастью, минги были заняты переговорами. Они видели друг друга поверх кустарников, и настоящего, и искусственного, листья которых смешались так, что не могло возникнуть никакого подозрения. Может быть, сама необычность этой меры спасла путников в эту минуту. Разговор, начавшийся между индейцами, был оживленным, но производился тихим голосом, как будто они опасались быть услышанными. Язык был понятен обоим индейским воинам так же, как и Патфайндеру. Даже Джаспер понял часть того, что было сказано. «След смыт водой», — сказал один из иракезов, стоящий в воде так близко к искусственному кустарнику, что мог быть проколот острогой, лежавшей на дне джасперовой лодки. «Вода так чисто смыла след, что энгизская собака не могла бы отыскать его». «Бледнолицы отправились на лодках», — сказал один из бывших на берегу. «Не может быть! Ружья наших воинов там, ниже, не дали бы осечку». Патфайндер бросил многозначительный взгляд на Джаспера и стиснул зубы, чтобы заглушить легкий звук своего дыхания. «Молодые люди мои должны смотреть глазами орлиными», — сказал старейший воин из числа бывших в воде. «Мы целый месяц провели на тропе войны и добыли волосы только с одного черепа. Среди них есть девушка, а некоторые из наших воинов нуждаются в женах». К счастью, Мейбл не поняла этих слов, но брови Джаспера угрюмо сдвинулись, и лицо его ярко вспыхнуло. Дикари перестали говорить. По шуму листьев и ветвей можно было догадаться, что отряд, который находился на земле, двинулся в путь и удалился. Те же, которые стояли в воде, оставались еще и рассматривали берега реки своими сверкающими, как раскаленные уголья, глазами. Спустя 2 или 3 минуты они начали медленно спускаться вниз по реке, как будто люди, ищущие чего-то потерянного. Они прошли, наконец, искусственный кустарник, и Патфайндер открыл рот и по своему обыкновению беззвучно рассмеялся. Но его торжество было непродолжительно, ибо в эту самую минуту тот из диких, который шел позади прочих, посмотрел назад, вдруг остановился и пристально стал всматриваться в искусственный кустарник. Видно было, что в нем пробудились какие-то подозрения. К счастью для путешественников, индеец, обнаруживший эти грозные признаки недоверчивости, был молод и еще не составил себе имени. Он понимал, как важна в воине его лет осторожность и скромность, и более всего страшился насмешек и презрения, которые, несомненно, навлек бы на себя в случае ложной тревоги. Вместо того, чтобы позвать своих двух товарищей, он повернул назад, и тогда как те спускались по реке, тихонько приблизился к кустарнику, будто околдовавшему его глаза. Несколько листьев, обращенных к солнцу, висели словно увядшие на своих стеблях, и это едва заметное уклонение от обычных законов природы поразило зрение индейца. Тут нет ничего удивительного, потому что чувства диких до такой степени тонкие и остры, особенно во время военных действий, что малейшая безделица подает им нить, приводящая их прямо к цели. Но случай, на этот раз возбудивший подозрения молодого индейца, даже ему самому показался так незначителен, что он счел безрассудным сообщать о нем товарищам. Если бы он сделал в самом деле какое-нибудь открытие, то для него же было важнее воспользоваться им одному, а в случае неудачи избегнуть насмешек, всегда страшных для молодого индейца. Он вполне понимал опасности засады и потому приближался к кустарнику тихими шагами с величайшей осторожностью. Когда он подкрался к этому кустарнику так, что мог дотронуться до него рукой, его рассчитанная медлительность дала возможность обоим отрядам индейцев уйти уже на 50-60 сажен вперед. Несмотря на свое отчаянное положение, путешественники не спускали глаз с беспокойного лица молодого иракеза, сердце которого в эту минуту было терзаемо противоречивыми чувствами. Прежде всего он воспламенялся при мысли об успехе, которого не мог приобрести другой, даже опытнейший воин его племени. Он думал упрочить этим успехом свою славу, редко приобретаемую индейцами в его лета или воином в первом военном предприятии. Потом им овладело сомнение, ибо ветер колыхал эти увядшие листки, и они, казалось, принимали свою прежнюю свежесть. Ко всему этому еще и страх скрытой опасности ясно выражался в чертах лица его. Жар так мало изменил листья тех веток, концы которых опускались в воду, что, дотронувшись до них рукой, он подумал, что обманулся в своих предположениях. Наконец, желая выйти из сомнений, он отвел две ветви, сделал шаг вперед и увидел перед собой беглецов, недвижных как статуи. Он содрогнулся, глаза его засверкали, и едва слышное восклицание вырвалось из его уст. Чингачгук поднял свой томагавк и опустил его на голову индейца со страшной силой. Иракес поднял руки, отпрыгнул назад и упал в воду в таком месте, где быстрина увлекала его, тогда как он боролся еще в смертельных судорогах. Делавар сделал отчаянное усилие, чтобы успеть схватить индейца за руку и потом содрать с его черепа волосы, но тщетно. Вода увлекла труп, от которого оставался кровавый след. Все это совершилось не более как за минуту. Происшествия эти, столь быстрые и нежданные, привели бы в совершенное замешательство людей неопытных, но не таковы были Патфайндер и его спутники, привыкшие к лесным войнам. «Не надо терять ни одного мгновения», — сказал Джаспер, вырывая сучья и говоря скоро, но в полголоса. «Делайте то, что я делаю, мистер Кап, если вы хотите спасти вашу племянницу, а вы, Мейбл, ложитесь на дно лодки». Едва он успел произнести это, как уже прыгнул в реку и ухватился за нос легкого челна, толкнув его вдоль берега. Между тем Кап подталкивал челн сзади, не отдаляясь от берега, чтобы, не будучи замеченными дикарями, обогнуть речную излучину и таким образом вернее скрыться с глаз неприятеля.